Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Осенний Челябинск пока не густо украшен предвыборными плакатами. Впрочем, как обычно, доминирует синий цвет «Единой России» с лозунгом «Новое качество жизни». В выборах законодательного собрания Челябинской области участвуют все легальные российские политические партии. Но реклама мне попалась лишь единороссов, эсеров, яблока и правого дела. Последних по одному плакату. Лица партии «Единая Россия» — три богатыря. Первый — недавно назначенный на пост губернатора Михаил Юревич. Второй — спикер законодательного собрания региона Владимир Мякуш. Третий — магнитогорский металлург Виктор Рашников. Губернатор Михаил Юревич весной был назначен на пост главы Челябинской области после 5 лет работы на посту мэра Челябинска. Первый зампредседателя Челябинского законодательного собрания Юрий Короликанов доказывал мне, что губернатор создал сильную команду.
Мы смогли сформировать очень монолитный, профессионально качественно подобранный состав законодательного собрания и смогли сработать как единое целое, как команда губернатора правительства Челябинской области, законодательного собрания. То есть сформировался единая команда представительной и исполнительной власти, которой удалось решить те проблемы, которые в тот момент стояли на территории. Нам удалось принять антикризисные меры, связанные с безработицей, с поддержкой предприятий, бизнеса. Все это помогло застимулировать экономику Южного Урала вот в этот сложный период, и мы ситуацию не уронили. Вот сегодня все индикативные показатели идут на уровне 2008 года. Некоторые даже показатели превышаются. Ситуация оптимистичная, на уровне безработицы почти 70 тысяч удалось снизить до 40.
Владельца финансово-промышленной группы МАКФа, миллионера Михаила Юревича, сейчас не критикуют даже коммунисты. Первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Светлана Поклонова считает, что коммунистам еще рано оценивать работу Михаила Юрьевича как губернатора, а в кампании нажима с его стороны на КПРФ нет. Ну а как мэр, он, по мнению лидера коммунистов Челябинска, проявлял здравый смысл в решении городских проблем. Лидер Челябинской справедливой России Валерий Гартунг в оценке деятельности Михаила Юрьевича также очень дипломатичен.
Во время выборов даже скажу, что могло быть гораздо хуже, но грех жаловаться на губернатора. В принципе, он, насколько позволяют нынешние реалии, не вмешивается, Во всяком случае, вот у меня, я таких фактов не знаю. Есть конфликты, но они больше на муниципальном уровне, отдельные главы.
Как говорят злые языки, линия лидера эсеров объясняется просто. Завод Валерия Гартунга якобы получил не без помощи Михаила Юрьевича спасительный антикризисный кредит. Лидер Челябинского отделения партии «Правое дело» Алексей Севастьянов фактически союзник губернатора Михаила Юрьевича.
То, что делает сейчас власть, это мы стараемся сделать две простые вещи, в том числе наш губернатор. Это повысить инвестиционную привлекательность региона и изменить имидж области как экологически неблагоприятного. Мы считаем, что нужно до конца искоренить все там старые административные притоны, бюрократические такие системы, которые остались еще от той системы, и делать это достаточно быстро, вводить новый класс управленцев и внедрять их на ключевые позиции.
Севастьянов не случайно считает себя частью власти. За правильную политическую линию он только что награжден. Независимо от результатов выборов, Алексей Севастьянов займет пост областного представителя по правам человека. Впрочем, в рамках теории малых дел Алексей Севастьянов, как депутат городской думы Челябинска, иногда в самом деле помогает простым людям. Из партийных лидеров региона только глава Челябинского отделения ЛДПР Олег Голиков попытался проанализировать курс губернатора Михаила Юрьевича.
Ситуация пока серьезно не ясна, потому что губернатор еще небольшой так промежуток времени работает со своей командой. Что касается социальной составляющей в Челябинской области, то, как она и предполагалась, не на очень хорошем положении в связи с засухой, в связи с кризисом, который прошел. Соответственно, бюджет упал в своей основной части, поэтому та группа, которая пришла возглавить областное правительство и пытаться с тем бюджетом, который есть, как-то сейчас выкрутиться из данной ситуации, это, мягко говоря, не получается по причине того, что все-таки есть дефицит бюджета. Но все социальные программы, которые были предусмотрены бюджетом, они ведутся. Но нехватка бюджетных средств, нехватка финансирования сельхозпроизводителей, недоработка новой команды в плане улучшения жилищных условий жителей Челябинской области, на что мы сейчас указываем. Да, они взялись за дороги очень серьезно, да, они большую часть бюджета тратят на дороги, но любого квартала мы видим, что там разруха. С точки зрения политической ситуации, более жесткая политика со стороны правящей партии КПРФ оппозиционным партиям, не увидеть ни одного плаката ни партии ЛДПР, ни других оппозиционных партий в Челябинске, Челябинской области.
Аналитики уверены, что челябинское отделение ЛДПР спонсирует давние конкуренты губернатора на поле бизнеса. Созданная Михаилом Юревичем корпорация «Макфа» контролирует значительную часть регионального бизнеса, рассказывает главный редактор единственного оппозиционного сайта Челябинска «Урал-Дейли.ру» Андрей Корецкий.
Юревичу принадлежит кровная фабрика «Макфа», записанная на родственников, то есть когда он стал политиком публичным, он переписал на папу-маму эти активы. Это абсолютный монополист в плане хлебного рынка не только Челябинска, но и Челябинской области. То есть ему принадлежит большая часть, больше 50% производства хлеба. И Юревич контролирует этот хлебный рынок. И торговлю тоже. При прежнем губернаторе Сумине управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области часто выдавало представление о том, что первый хлебокомбинат челябинский, который контролирует Юревич, монопольно завышает цены на хлеб. Мы видим макароны Юревича, зерно Юревича, крупы Юревича. Это, кстати, и гречка в том числе, и рис. Полностью контролирует бизнес. По крайней мере, продовольственный сегмент рынка.
Политолог Александр Подопригора восхищается мастерством губернатора Юревича, сумевшего сплотить вокруг себя почти всю челябинскую элиту, при этом успешно расширяя влияние своего торгово-зернового концерна и не допуская в Челябинск конкурентов.
За 5 лет пребывания Юревича во главе города ни один серьезный инвестор сюда не пришел и не был приглашен. Наоборот, такие крупные компании, как «Метро», как «Икеа», еще несколько торговых компаний, которые хотели бы прийти в Челябинск и открыть здесь свои представительства, свои торговые центры, они просто не были допущены сюда. И в итоге они сейчас строятся, и вот «Метро» уже открылось не так давно в соседнем городе Копейске, ну, практически на границе с Челябинском. Поскольку сам мэр и его бизнес-группа имеют очень серьезный интерес, в этой сфере, вот торговый комплекс «Родник», еще несколько, он не хочет здесь конкуренции, что вполне понятно с точки зрения бизнесмена. Когда этот же бизнесмен является губернатором, наверное, это создает определенные проблемы для развития инвестиционного процесса.
Спикер Челябинского законодательного собрания Владимир Мякуш находится в избирательной тройке «Единой России» по должности. Он глава политсовета Челябинского отделения партии и символизирует преемственность с громадой бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина. Прежнего хозяина региона после отставки задвинули буквально в никуда, на мелкую должность при Уральском полпредстве. Была пресечена и попытка ЛДПР использовать Петра Сумина как свое предвыборное знамя. Сейчас судачат о том, что и Владимира Мякуша могут после выборов отправить на политическую пенсию Совет Федерации. Ситуация с третьим номером Челябинской «Единой России» Виктором Рашниковым любопытна. Трудно себе представить европейскую партию, которая могла бы пойти на выборы, не только имея в качестве лидера губернатора и владельца 100-миллионного состояния, но и поставив с ним рядом в качестве публичной фигуры еще и настоящего долларового миллиардера. Состояние владельца Магнитогорского металлургического комбината оценивается в 10 миллиардов долларов, 71-е место в мире. Все же люди завистливы. На Западе, за редкими исключениями, политическая карьера не грозит владельцам таких крупных, да еще и быстро нажитых состояний. Их место за кулисами. Но первого вице-спикера Челябинской областной думы Юрия Короликанова миллиардер Виктор Рашников, предложенный трудовому народу в качестве политического лидера, не смущает.
Наиболее популярный для юга и преферентное лицо – это, безусловно, Рашников Виктор Филиппович для Магнитогорска, для прилегающих территорий. Да, человек стал миллиардером, но человек очень успешный в бизнесе. Он у нас 3 срока в созыве депутат законодательного собрания. Он у нас президент РСПП, входит в бюро РСПП центральное. В партию надо привлекать успешных людей, в принципе. Ведь он когда-то был не таким же успешным, значит, у него удалось по жизни сделать.
Действительно, Виктор Рашников успешный товарищ. Для публики он спонсор хоккейного клуба «Металлург». В 1991 году главный инженер «Магнитки» сумел приватизировать в свою пользу Магнитогорский металлургический комбинат. Он владеет 85% акций, награжден Ельциным и Путиным орденами за заслуги перед Отечеством, соответственно, 4-й и 3-й степени. Проработавшая 9 лет на заводе, первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Светлана Поклонова считает, что необходимо активно защищать интересы труда в отношениях с собственниками, такими как, например, хозяин «Магнитки» Виктор Рашников, жестко обращающийся с наемными работниками. По мнению коммунистов, именно крупные собственники должны платить максимальные налоги, и для этого следует изменить систему налогообложения. Естественно, коммунисты как стратегическую цель ставят национализацию крупных предприятий металлургии, доходы от которых должны пойти в государственный бюджет. Виктор Рашников, как и другие магнаты, не разорился в кризис не только благодаря известной в бизнес-кругах жесткости, но и тому, что Кремль потратил на спасение российской олигархии треть стабилизационного фонда. Металлургия пережила поэтому кризис, считает лидер Челябинской справедливой России Валерий Гартунг.
В металлургии-то как раз уже все более-менее прилично и нормально, и инвестиционные проекты реализуются, весьма крупные проекты, и надо сказать, что металлургические предприятия, они являются очень крупными, и они попали в перечень правительства по поддержке и получили госгарантии, и, в общем-то, с металлургией-то как раз более-менее все прилично.
Сейчас оживление мирового рынка вновь поддержало металлургию Челябинска и Магнитогорска, считает эксперт-экономист Сергей Гордеев.
За второй квартал пошло какое-то движение, процесс, который был направлен во времена кризиса на поддержку предприятий, когда вываливали деньги на их поддержание, он постепенно сходит на нет. Очень много, мне кажется, будет зависеть от того, сколько пойдут большие некоторые федеральные проекты, допустим, трубы. Область как-то получилась так и на металлургии, завязана на трубы. И, по сути дела, судьба области будет решаться. Если пойдет, допустим, какой-нибудь северный-южный поток в большом объеме, тогда будет автоматически спрос, и вот эти два города опять потянут всю область.
Если «Единая Россия» сможет выиграть выборы в Челябинской области с портретом мультимиллиардера Виктора Рашникова на знамени, то в 2011 году нам следует ждать от федеральной «Единой России» тройки Путин-Медведев-Абрамович, шутят уральские политологи. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Челябинская кампания «Единой России» строится как на позитивных лозунгах, так и на открытом использовании областного бюджета в интересах правящей группы. Есть на предвыборных плакатах не только абстрактное новое качество, но и обещание дорожной революции. Сейчас из-за рекламно-предвыборных дорожных работ город перекопан. Первый вице-спикер Челябинского законодательного собрания, строительный магнат Юрий Карликанов, дорожной революции удовлетворен.
Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия», мы на президиуме поддержали эту инициативу. Предусмотрение в бюджете на следующий год не менее 7 миллиардов рублей для развития дорожно-транспортной сети Челябинской области. Это не только дороги, магистрали городов и сел. Это в первую очередь и дворовые проезды, и межквартальные проезды. Это дороги в селах. Мы такой получили позитив снизу от людей, когда вышли к ним с предложениями, открыли горячие линии, что где нужно у вас на территории делать. Они забыли, как говорится, о хлебе насущном. Они стали говорить о своих дорогах. Когда эти дороги стали строиться реально у них в селах, приезжаешь на село, они собираются вот всей улицей и говорят: спасибо, мы наконец увидели эту дорогу, которая не строится. Было здесь 30-40 лет.
Интенсивные дорожные работы в Челябинске сводятся к расширению улиц за счет газонов и уничтожения зелени, указывает лидер Челябинского отделения партии «Яблоко» Андрей Талевлин.
Челябинск с этой дорожной революцией сегодня теряет кучу зеленых насаждений. У нас до этого была норма 6 квадратных метров на человека. При нормативе в 10. То есть сейчас и того меньше. У нас как дорожная революция происходит? Компания власти «Единая Россия» приписала это себе, но у нас расширяет дороги, у нас все сносят все эти зеленые насаждения. Просто сносят и расширяют дорогу, не высаживая рядом новых зеленых насаждений.
Единороссы срочно увеличивают бюджет дорожного строительства в 2 раза. Фактически одни члены «Единой России» выдают подряды другим, считает главный редактор челябинского сайта «Урал.Дейли.ру» Андрей Корецкий, который именем Путина критикует губернатора Юревича.
Работники бюджетной сферы получают копейки, и в это же время тратятся огромные деньги на строительство дорог. Главными подрядчиками строительства дорог выступают также высокопоставленные члены «Единой России», в частности, вице-спикер законодательного собрания Юрий Карликанов одновременно является главным подрядчиком строительства этих дорог фирма «Челси». Это и есть дорожная революция. То есть Юревич отдал строительные подряды на ремонт и реконструкцию дорог под брендом «Единой России» близкому человеку. Производится ямочный ремонт на дорогах к весне. Снова нужно будет ремонтировать дороги.
Владелец крупного строительного бизнеса, вице-спикер Челябинской областной думы Юрий Карликанов, возмущен нездоровой критикой.
Критиканством заниматься, наверное, легче всего, чем делать нормальное и доброе дело людям. Мы понимаем, что сегодня на критике, на болтовне этой, которая все время приобретает свои как бы максимальные обороты в период активной агитации, ну, можно выскочить как бы вот на этом популизме где-то в какой-то небольшой период. А дела-то конкретно за этим нет. Мы же знаем, кто нас об этом критикует и говорит, это вот занимается. Мы тоже говорим своим оппонентам: ребята, это что, мы им плохое дело делаем, мы благое дело делаем для каждого конкретного населенного пункта. А вопрос-то ответьте, пожалуйста, а почему ваш лидер, Гартунг Валерий Карлович, ваш лидер «Справедливой России», голосовал против этого в Государственной Думе?
Зря Карликанов приписывает «Справедливой России» такую уж оппозиционность. Это удел волков-одиночек из прессы. Эсеры власти Челябинской области почти не критикуют. Валерий Гартунг рассуждает о социальной справедливости, не трогая губернатора Михаила Юревича. Партия власти обещает челябинцам новое качество жизни, но растут не по карману тарифы на услуги ЖКХ. Успешно обличает перегибы лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг.
«Справедливая Россия» является оппозиционной партией. Другое дело, что мы реально понимаем, что если основные деньги сосредоточены в федеральном бюджете, а дефицит областного бюджета 9,5 миллиардов, можно, конечно, там клеймить, костерить областную власть, при этом понимая, что у нее на это денег нет, на эти полномочия. Причем федеральный центр что делает? Он постоянно перекладывает полномочия на регион, забирая финансирование. И это было, есть и продолжается в режиме реального времени. В частности, вот 83-й федеральный закон о реформе бюджетных учреждений фактически перекладывает всю ответственность за финансирование бюджетных учреждений на регион. А региону дают такие права, которые позволяют ему переложить на граждан. Регион мог бы этого не делать при доброй воле губернатора, но у него дефицит бюджета 9,5 миллиардов. И если он не начнет применять свои полномочия к перекладыванию финансирования социальной сферы на плечи граждан, его здесь не поймут, ему не дадут субсидии из федерального центра, скажут, ты свои полномочия не исполняешь, не используешь. Но есть очаги, где действительно нищета полная. Развалена система ЖКХ. Например, тоже город Чебаркуль. В городе Чебаркуле на встрече ко мне подошла женщина, принесла мне квиток. Она живет в бараке без удобств и без воды. Комната 11 метров. Платит 1000 рублей в месяц за ЖКХ. За что она платит 1000 рублей?
В городе Косли произошла настоящая катастрофа, волнуется главный редактор сайта «Урал.Дейли.ру» Андрей Корецкий.
Есть такой город Косли. Все, наверное, знают по старинному промыслу, кослинскому литью. Вот в этом городе с населением 20 тысяч человек больше месяца нет питьевой воды. Люди покупают бутылированную воду в магазинах. 7 или 8 тысяч человек живут в частном секторе. Все, что сделал губернатор Юревич, выделил деньги на приобретение двух автоцистерн, которые курсируют и развозят его. И люди даются в очередях. И партия «Единая Россия» ничего не делает для того, чтобы решить эту питьевую проблему. И в этом же городе горячей воды, просто чтобы помыться, нет более 3 месяцев, все лето.
Это частный сбой, парирует вице-спикер законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов.
Сегодня таких точек социальной напряженности вообще на территории нет. Что касается Косли, это на сегодняшний момент частный такой вот момент. Вот такой вот негативный индикатив выкатился сегодня. Я считаю, что это просто нерадивое отношение к своим обязанностям администрации местной власти. То, что они там головотяпство проявили и запустили воду, неподходящую по санэпидемиологическим нормам, по санитарным нормам для питья, смешали с питьевой, теперь они этим поплатились, и теперь опять приходится выходить с дополнительными финансовыми вложениями. Мы теперь исправляем, вот, а будем говорить, эту ошибку, которую сделали местные органы власти.
Лидер регионального отделения «Яблоко» Андрей Талевлин подчеркивает, экологический кризис Челябинской области системный.
Экологические проблемы настолько вопиющие. Вот посмотрите, что у нас сегодня происходит с атмосферным воздухом, эти залповые выбросы. Все это ощущают. Что происходит с водными объектами? Ведь не хватает водных ресурсов. Косли, Вишневогорск, это там Каслинская система, Оракуль, Магнитогорск, МИАС сейчас, и Челябинск не за горами. Эти проблемы требуют немедленного решения. Нужно менять подход вообще, отношение власти, отношение общества к окружающей среде.
Между тем, экономика Челябинской области далека от выхода из кризиса, подчеркивает экономист Сергей Гордеев.
Область уже Челябинская, вот, кстати, давно не является каким-то лидером. По бюджетной обеспеченности в прошлом году Челябинская область была худшей среди Уральского региона. Она даже проиграла даже Кургану, чего никогда не было. Гигантский провал. Во-первых, пассивная позиция. В России же происходит централизация. То есть существуют федеральные программы, федеральные проекты. То есть вот эта доля их все равно увеличивается. Пассивность, она привела к тому, что из федерации денег не было, а собственные произошел обвал. И вот эта разница, она примерно получается 1,2 миллиарда. По области потенциал, конечно, остался пока, но время работало не в пользу Челябинской области. Это вот сейчас еще как-то начинает ситуация выравниваться. Может быть, мы Курган еще обгоним. Но это соревнование довольно так печальное. Если бы кому-то это лет 10 или сколько-то назад сказали, было бы очень смешно. Получается так. У нас есть два центра, которые более-менее тащат на себе все показатели. Это Челябинск Челябинск и еще больше Магнитогорск. Немножко так, кое-где есть, ну, допустим, Садки более-менее еще. Неплохо дело обстоят в этих закрытых городах. Озер Снежинск, Трехгорный. Ну, это федеральное финансирование, достаточно стабильное. И зарплаты, и все более-менее потрясений нет. В особенности горно-заводская зона. Ситуация нехорошая. Это бывший оборонный комплекс, притом не первичные предприятия, а полуконверсируемые предприятия, которые в каком-то застряли в непонятном положении. Есть даже, вот, например, ситуация с ЗМЗ. Да, тяжелая. Там просто стал металлургический завод. Решение какое-то приняли. Завод заработал. Технологических перемен там не произошло.
Но предвыборный пиар заставляет власти идти по пути популизма. Новое качество жизни от «Единой России» включает в себя не только распиаренную дорожную революцию, но и предвыборную раздачу бюджетных денег социально незащищенным слоям, сообщают телеканалы от «Единой России», естественно. Педагогам на день учителя, пенсионерам на день пенсионера выдадут по 500 рублей из дополнительных доходов бюджета. Главный редактор единственного оппозиционного сайта Челябинска «Урал.Дейли.ру» Андрей Корецкий узрел в акции «Единой России» подкуп избирателей.
Все знают, как «Единая Россия» побеждает на выборах. С помощью административного ресурса, с помощью подкупа избирателей. Педагогам Челябинской области дают какие-то жалкие подачки. 1 октября – день пожилого человека, и 500 рублей каждый пенсионер получит. «Единая Россия» элементарно подкупает избирателей. Это бюджетные деньги. Очевидно, обрабатывают электорат, чтобы они проголосовали за партию власти.
Первый вице-спикер Челябинской областной думы, единорос Юрий Короликанов, считает, что его партия действует верно и отнюдь не в предвыборных целях.
Мы единая команда. У нас сегодня большинство в местном парламенте. И, естественно, любые инициативы, которые от нас исходят, не решаются большинством. То есть мы сегодня можем, не считаясь с их мнением, делать вот такие возможные позитивы для каждого конкретного человека. Вот хотя бы помощь ветеранам, инвалидам, ко дню инвалидов, многодетным семьям к 1 сентября. Это что, плохо по 3000 дали матери, которая должна 2-3 детей своих подготовить в школе? Это негатив или позитив? И если мы видим сегодня, что бюджет начал наполняться, и мы ведь не спрашиваем сегодня об этом, справедливую Россию, коммунисты, но мы у себя принимаем эту инициативу и говорим, есть возможность в бюджете, надо людям дать. И мы голосуем, большинством голосуем, принимаем такое решение. И коммунисты голосуют за это же.
Лидер Челябинского отделения партии «Правое дело» Алексей Севастьянов подошел к вопросу диалектически.
Если говорить как юрист, конечно, это не подкуп избирателей. Если же говорить как обыватель, на самом деле, как и большинство людей, то, наверное, многие считают, что здесь присутствуют признаки подкупа.
У микрофона Михаил Соколов, в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Перми на процессе по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. Он, в частности, огласил обвинение в отношении бывшего главного государственного пожарного инспектора Пермского края Владимира Мухутдинова, которого инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. Телеканал ТВ-центр убрал из эфира программу Андрея Караулова «Момент истины» и разорвал контракт с компанией-производителем. В конце сентября в эфир не вышел выпуск «Момента истины» с ответом на критические передачи о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове. Тогда говорили, что это произошло из-за производственного брака кассеты. Комитет по культурному наследию Москвы признал несоответствующим российскому законодательству проект строительства депозитария на Боровицкой площади рядом с Кремлем. В понедельник возведение депозитария было приостановлено приказом министра культуры Александра Авдеева. Ранее соответствующее распоряжение выдал временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин. «Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик», заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Димакова, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева. Накануне президент России обвинил руководство Беларуси и лично президент Александр Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи в Соединенные Штаты. По сообщениям пакистанской разведки, в результате американских авиаударов по объекту на северо-западе страны убиты 5 подозреваемых экстремистов из Германии. В Израиле расследуют сообщения о поджоге мечети в селении Бейт-Фаджар на западном берегу Иордана. Палестинцы подозревают в поджоге жителей еврейских поселений, отмечая, что на одной из стен мечети злоумышленники оставили надписи на иврите. В Нидерландах в понедельник начался процесс по делу политика-популиста Геерта Вилдерса, обвиняемого в разжигании ненависти к мусульманам.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю рассказ о предвыборной жизни Челябинской области. Нельзя сказать, что команда губернатора Михаила Юрьевича работает без сбоев. Так, к визиту патриарха глава региона решил подарить РПЦ здание, в котором давным-давно был оборудован и за немалые деньги зал для уникального органа, говорит лидер челябинской солидарности Алексей Табалов.
Самый крупный митинг проходил в последнее время в Челябинске. Это был митинг в защиту органного зала, который собрал, по разным оценкам, от 400 до 1000 человек. Необдуманная идея переноса органного зала. Тут уже многие почувствовали себя ущемленными. С одной стороны, люди, которые являются ценителями музыки, ценителями этого зала, и когда им сказали, что все, до свидания, будет церковь, то люди почувствовали какое-то наступление вот уже на конкретные их права. И вторая группа, это, ну я не могу сказать, что это атеисты, это люди, которые противодействуют безграничной экспансии православной церкви, которая старается вот захапать, захватить все, проникнуть во все сферы жизни общества, точнее, часть людей тоже восстала против такого решения губернатора. Пока люди будут выступать за свои права, пусть даже в таком небольшом вопросе и частном вопросе, то есть возможность в рамках разумного обеспечить соблюдение своих прав.
Власти Челябинской области собирались купить подорганный зал за 50 миллионов рублей у семьи вице-спикера законодательного собрания Семена Миттельмана брошенное здание кинотеатра «Родина». Лидер правого дела в Челябинске Алексей Севастьянов убеждал меня, что 80% горожан поддерживают передачу здания органного зала православным и его переезд в кинотеатр «Родина».
Спора вокруг органного зала не было.
А люди-то зачем вышли на митинг?
Ну, сколько было людей?
Да сколько бы не было. Да?
Мне кажется, даже большинство оппозиции, которые выступали на митинге, они согласились тем консолидированным решением, которое было принято властью. Кто-то еще есть, кто не согласен, что орган переносят в новое либо отремонтированное помещение.
Нужно ли выкупать этот кинотеатр за такую большую сумму?
И вы думаете, это столько не стоит? Необходим ремонт. Выделение нового здания в центре города, новой площадки, подведение инфраструктуры – это явно не 50 миллионов рублей, это минимум 300.
Депутат Государственной Думы России СССР Валерий Гартунг не против странной сделки.
Решение найдено изящное. Найдено здание бывшего кинотеатра, где соответствующая акустика подходит. Причем оно также в центре города находится. И затраты минимальные. И орган все равно надо было ремонтировать. Разбирать его в любом случае нужно было. И церковь получит храм обратно. Ну, мне кажется, решение правильное. 50 миллионов рублей для такого здания, мне кажется, эта цена невысокая. Главной стоимостью в объекте недвижимости является земля. А это самый центр города.
Из-за намеченной губернатором покупки кинотеатра «Родина» конфликт с общественностью вокруг органного зала и храма на Алом Поле перешел в новую фазу. Сделка по приобретению развалин вызвала новую волну критики, говорит политолог Александр Подопригора.
Коммерсант Миттельман пытается продать «Родину» за 50 миллионов областной власти. Этот процесс идет очень сложно, потому что общественность опять-таки включилась в этот процесс. То сейчас стоит это на самом предварительном этапе ни много ни мало 10 миллионов рублей провести экспертизу, разработать проектно-сметную документацию на ремонт этого здания. Это все делается тогда, когда здание принадлежит частному лицу. То есть это заставляет подозревать просто вопиющую коррупцию, потому что заранее было сказано, причем сказано губернаторам о том, что выкупать бюджет будет органный зал за 50 миллионов рублей, с учетом того, что 30 миллионов, это миллион долларов, собственник уже потратил на ремонт. Потом там была экспертиза из Екатеринбурга, которая выяснила, что там не только ремонта не было, там даже нет ни света, ничего, там полное развалина. Но заставляет подозревать разного рода откатные схемы.
Пока вопрос об изгнании органа из храма завис. Есть интересная информация, рассказывает главный редактор ультраоппозиционного сайта Урал.ру Андрей Корецкий.
10 миллионов рублей хотят выделить на проведение экспертизы. Это просто сырая, это рухлядь. Выделение 10 миллионов рублей на проведение экспертизы оспорено сейчас Юрием Чайковым. Копейки, генеральным прокурором. Он дал представление Юрию Золотову, зампрокурора по УРФО, а тут дал, соответственно, поручение Александру Войтовичу, прокурору Челябинской области, проверить законность этой сделки.
Еще одна зона пока еще потенциального конфликта – городской бор Челябинска. Под новую дорогу могут в ближайшее время вырубить чуть ли не треть практически единственного в мегаполисе лесопарка легких города. Намеченная трасса не случайна, говорит политолог Александр Подопригора.
Второе издание Химковского леса намечается губернатор, который сам коммерсант. Он выступил инициативой прорубки через последний, как бы, оазис вот этого экологически грязного очень города. Есть Шушневский бор, так называемый городской. Это намеченные планы по прокладке в этом бору. Сначала говорили шестирядной трассе, потом чуть поменьше снизили аппетиты. Но смысл в том, что вырубать этот лес на четверть, считаю, и прокладывать трассу коммерческое освоение лесопарковой зоны с тем, чтобы все автомобильные потоки вышли к торговому комплексу огромному «Родник», который построила компания «Макфа», который принадлежит губернатору Григорьевичу. Это отторжение дикое у людей, и если это выстрелит к выборам, партия власти здесь досчитается очень много голосов, потому что для челябинцев это принципиальный ценностный вопрос. И ни одна политическая партия слова не сказала об этом и не говорит, и не собирается говорить.
Коммунисты предложат принять нужные для охраны окружающей среды законопроекты, когда придут в новый состав законодательного собрание региона, сообщила мне первый секретарь обкома КПРФ Светлана Поклонова. Считающая себя зеленым, челябинское яблоко воздерживается от активной позиции по вопросу вырубки леса, говорит лидер регионального отделения партии Андрей Талевлин.
Ну, мы отслеживаем эту ситуацию. Проект, как появится, будем внимательно его смотреть. Пока проекта мы не видели, поэтому мы по этому поводу пока не высказываемся. Вот как проект увидим, и тогда у нас тоже позиция сформируется. Конечно, мы против уничтожения зеленых насаждений.
ЛДПР готова поддерживать общественные движения в борьбе за Челябинский бор, рассказал мне лидер регионального отделения партии Жириновского Олег Голиков.
Челябинск уже голый, вырублено почти все, уже руки доходят до бора, чтобы, значит, это не произошло. Поэтому мы здесь, как оппозиционная партия, мы готовы прийти в ЗАГС собрание, чтобы именно доказывать и убеждать, что вот такие моменты нельзя делать.
Единорос Юрий Карликанов уверял меня, что власти Челябинской области проведут трассу по иному, более дорогому маршруту.
Может быть, мимо надо, да, может быть, сегодня, может быть, по озеру надо его пронести, а лес не трогать. На своих пробиться, лучше пожертвовать пляжем, но пройти рядом с бором и зайти туда. Кстати, Юрич тоже этот вариант рассматривает. Может, подороже пожертвовать пляжем, пляжем нести на ту сторону, а по этой стороне развернуться, потому что здесь оптимальный вариант вывода транспорта.
Озабоченные горожане сейчас создали комитет защиты Челябинского бора, рассказывает лидер Челябинского отделения движения «Солидарность» Алексей Табалов.
Губернатор нас заверил в одном, что лично он рубить ни одного дерева не собирается. Для этого есть сити-менеджер, как он нам сказал. Сразу после визита в город Бориса Немцова образовалась инициативная группа в защиту городского бора. Было ее собрание. Мы готовы активно противодействовать этим намерениям власти.
Несмотря на конфликты с какой-то частью челябинской общественности, серьезных проблем у властей Челябинской области нет. Дело в том, что несогласные вытеснены из дозволенных властью партии, как Алексей Табалов из «Яблока», у них нет существенного доступа в прессу. И доминирование «Единой России» в медиапространстве абсолютное, рассказывает политолог Александр Подопригора.
Нет, оппозиционной прессы, откуда она возьмется, если нет оппозиционных партий? Если мы говорим о независимой прессе, ее просто нет. Есть неподконтрольные на 100% властям интернет-ресурсы, печатной прессы такой нет в регионе.
Таковы политические результаты смены власти в Челябинской области. Они налицо. Губернатор Михаил Юрьевич сразу добился того, что в городе Челябинске были отменены прямые выборы мэра. Вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов поддерживает это решение.
Это вообще право своего муниципалитета определять, как себя вести. Но подсказывать мы, конечно, им там можем. Они сегодня посчитали, что для данной конфигурации власти, когда бывший мэр, который знает проблематику города Челябинска, перешел на следующую ступень, ему проблема города не чужда. Сегодня депутаты решили, что представительскую власть передать в одну сторону, а экономический исполнительный уровень сосредоточить в руках профессионала сити-менеджера. Они же вышли к населению, провели публичное слушание, и большинством на публичных слушаниях они определили, что данная конфигурация власти наиболее оптимальная. Пока мы видим, что дело от этого только выигрывает.
Партия «Справедливая Россия» согласилась с решением губернатора Челябинской области, признал лидер эсеров Валерий Гартунг.
Мне кажется, это правильное решение. Граждане выбрали Юревича. Фактически сети менеджера предлагал губернатор. То есть фактически та команда, которая была сформирована Юревичем по результатам выборов, она и осталась в городе.
Лидер правого дела в Челябинской области Алексей Севастьянов голосовал в городской думе Челябинска за отмену выборов мэра.
Мы договорились так, что принятие сити-менеджера без выбора главы – это временная мера до следующих выборов.
Коммунисты активно выступили против отмены прямых выборов мэра Челябинска, подчеркнула первосекретарь обкома Компартии Светлана Поклонова. Выборы мэра отстаивала и партия «Яблоко», сообщил лидер Челябинского отделения партии Андрей Талевлин.
Мы выступили с политическим заявлением на эту тему, мы против отмены прямых выборов. Публично выступили, были публичные слушания, я лично выступал на этих публичных слушаниях. В рамках закона на сегодняшний день идет наступление на права граждан. Принцип, который в Конституции закреплен, народовластие, он постепенно сводит на нет. Вот такими мерами, когда отменяют прямые выборы.
Выступила против отмены выборов мэра Челябинска и ЛДПР, подчеркнул депутат Челябинского законодательного собрания Олег Голиков.
Наша позиция была однозначная, мы против были отмены выборов. Мы выступали пикетами за то, чтобы выборы оставить.
Протестовала «Солидарность», но тема отмены выборов мэра жителей города не взволновала, отметил лидер Челябинской «Солидарности» Алексей Табалов.
На пикет против отмены выборов пришло человек 15 максимум. Можно говорить о том, что эта тема людей не волнует. Сняли эти выборы, ну и черт с ними.
Отмена выборов мэра Челябинска дает свои плоды власти. Недавно новый сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов приказал собранным на совещании руководителям организации города организовать явку своих сотрудников на выборы и правильное их голосование. Естественно, за «Единую Россию». Чего ждать от выборов в Челябинское законодательное собрание 10 октября? Уже сейчас региональный парламент называют советом директоров акционерного общества «Челябинская область». Серьезных перемен в его составе не ждут. Тем более, что конкуренты «Единой России» и не ставят себе задачи борьбы за подлинную победу. Так эсеры оценивают свои шансы реалистично, говорит лидер регионального отделения партии, депутат Государственной Думы России Валерий Гартунг.
Я ставлю задачу победы. Я считаю, что если фальсификации выборов не будет, если мы донесем свою программу до избирателей, если нам это удастся в полном объеме, ну, мне кажется, выбора у избирателя нет, как голосовать за «Справедливую Россию». Ну, просто нет его. На какой процент мы рассчитываем? Ну, какой получится, фракция будет однозначно. Если судить по опросам, которые идут, первые единороссы, мы вторые идем.
Лидер регионального отделения партии Жириновского в Челябинской области Олег Голиков говорит, ЛДПР понимает, что участвует в игре, где реальность и результаты искажаются.
Мы реально рассчитываем на 5-7 мандатов. 5 мандатов, я думаю, что мы возьмем. Будет сформирована фракция своя в законодательном собрании. 18-18% это наш реальный электорат, который придет голосовать за нас. Но предполагаем, и есть социология, что будет явка не более 25%. Конечно же, для партии власти это позор, если будет такая явка. И, конечно же, это не допустят. Будут введены любые рычаги для того, чтобы явка повысилась. Процентов до 40 будет спад у нас.
Говоря о планах своей партии, первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Светлана Поклонова заметила, что на выборах 1999 года в области более 350 тысяч человек голосовали за Геннадия Зюганова. Это больше 20% избирателей. К этому результату и стремится сейчас организация Компартии. При этом рейтинг списка партии на середину сентября был выше 16%. Список Челябинского «Яблока» на выборах возглавила представитель «Зеленого движения» Наталья Миронова. Партия демонстрирует оптимизм, говорит лидер Челябинского регионального отделения «Яблоко» Андрей Талевлин.
Ставим себе задачу прохождения. 3-4 места мы планируем взять около 10-12%.
Верит в преодоление барьера и лидер партии «Правое дело» Алексей Севастьянов. У «Единой России», по прогнозам ее федерального руководства, рейтинг 47%. Но вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов обещает партии полное доминирование в парламенте региона.
Мы хотим, чтобы у нас было как минимум 55%. Знаем, что рейтинг вроде бы там говорит 47-49%. Мы же себя ориентируем, что рейтинг наш должен быть не ниже 55%. Было у нас и побольше. больше. Но мы рассчитываем, что 55% обязаны взять для того, чтобы мы могли реально влиять на ситуацию. У нас 31 мандат округов, система смешанная. По одномандатникам мы вообще планируем взять 100%, 30. Ну, может быть, где-нибудь один потеряем мандат. Но 29 точно планируем взять по одномандатным округам. Мы задачу ставим, что забрать все. А все остальное по рейтингу очень легко считается. Мы же знаем сегодня рейтинг коммунистов в пределах 7-8, ЛДПР 7, у них рейтинг падает, все остальные там партии ниже, и 12% у «Справедливой России». Ну, пусть что-то там в активный период подрастет. Приблизительно 25% они у нас суммарно заберут. На все остальное мы рассчитываем.
Думаю, что так и будет. Уже напечатано 300 тысяч открепительных удостоверений, волнуется лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг.
300 тысяч открепительных талонов напечатано. Вот это вот меня беспокоит на самом деле в Челябинской области. Причем из них 120 тысяч уже распределено. А самое большое количество открепительных талонов было использовано во время выборов в Госдуму в 2007 году. 36 тысяч. При том, что 2 миллиона 730 тысяч избирателей. 11% избирателей. Это аномалия какая-то. Ну, а что я могу с этим сделать? Решение комиссии есть. Я с председателем избирательной комиссии поговорил. Она сказала, ну, не используем, погасим. Пусть запас будет. Ну, тут логика такая, знаете, против этого что тут скажешь? Тут только ловить за руку.
«Единой России» на этих выборах ничего не грозит по причине импотентности легальной оппозиции, подчеркивает политолог Александр Подопригора.
Коммунистов, ЛДПРов и СР практически нет в городах, области, их нет, потому что они не публикуются, они заявления не проводят, никаких акций не проводят, то есть их вообще физически нет. И люди, скорее всего, проголосуют за «Единую Россию» в массе своей, она получит свои там 60-65%, элементарно не потому, что здорово ведется кампания «Единой России» и ее любят, просто нет никакой альтернативы.
Впереди у челябинского губернатора Михаила Юрьевича борьба за федеральную карьеру. И скоро не только в уральской, но и в общероссийской прессе, как уже захотел губернатор, везде будут рассказывать о Челябинской области не как о регионе экономических проблем, горнозаводской зоны и экологической катастрофы, зараженных ядерным выбросом 1957 года территориях, а как об идиллической уральской Швейцарии, озерном крае Южного Урала. Имидж в специфической российской прессе можно без особых проблем приобрести на деньги металлургов и пищевиков, особо не добиваясь реальных улучшений чистого воздуха и воды. Амбициозным главой Южноуральского региона делается первый шаг. Надо по знакомым лекалам пропаганды безальтернативности существующей системы и применения бюджетных вливаний обеспечить нужный процент голосов за «Единую Россию» с помощью предпочитающих стабильность и патернализм российских потребителей, отказавшихся быть пока гражданами. Поэтому и демонстрируются по телевидению сюжеты о выдаче 500 рублевок счастливым пенсионеркам, подчеркивает политолог Александр Подопригора.
Смотреть это стыдно, конечно, оценивать тоже стыдно, потому что помимо того, что это подкуп избирателей, безусловно, за счет бюджета, это еще и просто-напросто такое уничижение достаточно уважаемых пожилых людей. Подобного рода вещи, они говорят о крайней степени политической деградации наших политических структур, даже ведущих. То есть, если это главный аргумент в голосовании, ну, значит, за душой у этой партии очень мало что осталось. Я думаю, что это одна из последних, если не последняя кампания, которая может принести успех партии власти на волне подобного рода действий, потому что это все уже себя исчерпывает. Обещания оказываются в основном невыполненными. Лидеры, которые избираются таким образом, начинают вызывать огромное отторжение и рассчитывать на то, что вот подобного рода стимуляция электората будет действовать еще 3, 5, 6 лет, не приходится.
Последнее сообщение из Челябинска таковы. Началась информационная кампания против «Справедливой России». Видимо, результаты опросов расстроили вождей «Единой России» и рейтинг команды Валерия Гартунга решили опустить. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Магаданской области избирательная кампания идет, как обычно, под контролем партии «Единая Россия». Из Магадана сообщает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Горбунов.
Магаданский губернатор Николай Дудов, видимо, по причине невысокой популярности «Единой России», список ее не возглавил. Он выступит в ее поддержку за несколько дней до выборов. Стройки общепартийного списка «Единой России» хорошо раскрученные местными средствами массовой информации персонажи. Председатель Магаданской областной думы Александр Александров, мэр Магадана Владимир Печеный и победительница областного и лауреат всесоюзного и профессиональных конкурсов, учительница Оксана Бондарь. Список «Единой России» «Единой России» густо насыщен бывшими номенклатурными и комсомольскими работниками, ныне начальниками или олигархами. К примеру, крупный рыбопромышленник Михаил Котов ранее был секретарем обкома комсомола. Пообещав еще летом разобраться с высокими тарифами на отопление и горячую воду, он пока молчит. Зато в его округе было традиционно роздано аж 50 тонн минтая на 2000 человек по списку ветеранов. В списке Магаданской справедливой России первым числится лидер партии Сергей Миронов. В Магадане глава Совета Федерации побывал в начале сентября. Вторым у эсеров идет лидер региональной организации, зампредседателя Магаданской областной думы юрист Игорь Новиков. А третьим – генеральный директор группы компаний «Департамент» из Якутии Валерий Хажило. Недавно в его приемной, случайно не заметив, что здесь партийный штаб, провела обыск милиции. Следствием в Якутии ведется дело по криминальной торговле золотом через фирмы «Однодневки» и «Старательские артели». Печати семи таких артелей при обыске нашли у Хажила. Факт был широко растиражирован через прессу. Представляющий в Государственной Думе России Колыму депутат из Якутии, крупный предприниматель Федот Тумусов, член «Справедливой России», в сентябре впервые появился в Магадане и даже не раз выступал на телеканале ТВ «Колыма», где с кандидатов берут по 50 рублей за секунду эфира. Остается надеяться, что в Магадане впервые появится и депутат региона от «Единой России», соратник Романа Абрамовича Сергей Капков. Основной ударной силой ЛДПР в Магадане является украшающий сейф телеролики образ лидера списка Владимира Жириновского. Но вождь партии на этот раз на Колыме не побывал. Но за идеи ЛДПР агитирует местный вождь Сергей Валуй, руководитель городского муниципального предприятия и целая рать кандидатов по всем 10 региональным округам. Есть основания полагать, что именно эта партия займет второе партийное место. В рядах магаданских коммунистов наметился раскол. Недавно депутат областной думы Владимир Кретов был снят с поста первого секретаря Магаданского обкома КПРФ. Многим коммунистам не понравилось, что он без их согласия купил под обком гнилое нежилое здание. На лидерство метит второй депутат от КПРФ Магаданской областной думе Александр Воронов. Оба они кандидаты и на нынешних выборах. 100 тысяч избирателей Колымы примут участие в голосовании. По мнению экспертов, «Единая Россия» выполнит план и обеспечит себе половину голосов по партсписку и большинство мандатов по округам. Остальные парламентские партии в Думу пройдут, получив по несколько мандатов из 21 имеющегося. Шансы партии «Правое дело» и «Патриоты России» попасть в областной парламент невелики.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» на Колыме Михаил Горбунов. В Самаре прошли акции протеста против предвыборного произвола партии «Единая Россия». Об их последствиях рассказывает Сергей Хазов.
За две недели до выборов мэра Самары 25 сентября правозащитники провели массовый митинг протеста. На площадь Куйбышева пришли по разным подсчетам от 2 до 5 тысяч самарцев. Выступавшие говорили о недоверии партии власти. Критической была и речь первого вице-мэра Самары единоросса Александра Шатохина.
Мы не владеем своей землей в Самаре. Пока шел партийный праймериз и господин Азаров со всем департаментом лесного хозяйства и Министерством природы неуспешно на нем выступал за этот период, только за полтора месяца. Сгорело более 500 гектаров леса. И я сегодня призываю: нет тоталитарному режиму, нет функционерам правительства Самарской области, нет функционерам Самарского отделения регионального «Единой России». Сегодня они решают, исключить меня из партии и из политсовета или нет. Что им дороже обойдется? Исключайте, не удастся.
30 сентября Самарский региональный политсовет исключил Шатохина из числа членов «Единой России» за публичные заявления, противоречащие решениям партии. Кандидат «Единой России» Дмитрий Азаров уверенно говорит о своей грядущей победе. Имеющий солидный избирательный фонд, Азаров устраивает в самарском телерадиоэфире сеансы массовых обещаний, рассказывая о своих встречах с кремлевскими чиновниками и красиво рассуждая о радужных перспективах Самары при новом мэре «Единороссии».
Около 800 миллионов рублей в будущем году мы можем получить средств. Когда была возможность малейшая возможность задать вопрос премьер-министру Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину на конференции в Нижнем Новгороде. Я задал этот вопрос. Может ли Самара рассчитывать на федеральные средства? Он сказал, конечно, да, если вы будете работать. Мы знаем не только, что нужно сделать, но и как это сделать.
Действующий мэр Самары, член партии «Справедливая Россия» Виктор Тархов без боя сдавать кресло главы города не собирается.
Перед началом избирательной кампании славная кампания «Единой России» призывала всех нас, все остальные партии, подписать некое соглашение о чистых, непорочных выборах. И кто это главный нарушитель? Кто на шестой просеке на заборах и калитках масляной краской пишет «Голосуй за Тархова»? Ну, не Тархов же, но мерзавцы просто. Вот попадется ко мне кто-то под горячую руку, лицо побью до синяков. Это я могу пообещать.
Президент Самарского фонда социальных исследований Владимир Звановский предрекает победу Дмитрия Азарова.
Два кандидата, Тархов и Азаров, делят между собой 90% голосов.
Два оставшихся кандидата, депутат Государственной Думы от ЛДПР Юрий Коган и самовыдвиженец, руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Валерий Сенцов, не имеют высокого рейтинга. Сейчас Дмитрий Азаров и Виктор Тархов – несомненные лидеры. Если занявший первое место кандидат не получит более 50% голосов, возможен второй тур выборов мэра Самары.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Напомню прогноз политолога из Челябинска Александра Подопригоры. Это последняя такая избирательная кампания. Действительно, противостояние Юрия Лужкова и администрации президента, закончившееся увольнением, казалось, непотопляемого олигарха с поста мэра Москвы, стимулировало осеннее политическое оживление. Все более людны митинги в Москве с требованием восстановления прямых выборов глав регионов. Очередная акция пройдет 9 октября и проводится демократической коалицией «За Россию без произвола». И коррупции. Заметны протесты в Улан-Удэ и Екатеринбурге с требованием сохранения прямых выборов мэров этих городов. Громко прозвучали протесты коммунистов против административного давления на выборах в Краснодаре и Тамбове. Прошел съезд движения «Вперед России», где вместе были либералы, демократы и представители эсеров. Состоялась консолидация внесистемных левых партий Лимонова, Делягина и Удальцова. Все это показывает, что процесс эрозии режима пошел. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 11 октября подведем итоги осенних региональных выборов. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику.
Жители Восточной Германии проделали самую тяжелую часть пути к объединению нашей страны.
Торжественная интронизация патриарха сербского Иринея прошла в Косово при повышенных мерах безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».